Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Пути Господни». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с настоятелем подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при храме в честь усекновения главы Иоанна Предтечи архимандритом Дорофеем Вичкановым. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, вся ваша жизнь связана так или иначе, вот и духовное становление связано с Троицей Сергиевой Лавры. Это сердце России, без преувеличения, не только Россия, вообще можно сказать Святой Руси. И ваше духовное становление происходило там, вы обучались и встретили на своем жизненном пути много духовных таких наставников, настоящих старцев, которые многих людей наставили на путь спасения. Вы в этом смысле счастливый человек, и в этом же смысле вы являетесь и продолжателем, можно сказать, преемником. И эта любовь, лаврское старчество, она через вас продолжается и сейчас здесь. Для начала все-таки, что такое для вас Лавра Троицы Сергиевой и преподобный Сергий?
Лавра для меня – это рай на земле. А любовь к Лавре мне привили в Казани, в Татарстане. В кафедральном соборе храм назывался в честь Николая Угодника, чудотворца. В этом храме пели, читали, были алтарниками, уборщицами, поварами, матушки, монахини, певчи. Они еще были из купеческих семей, у них родители жили до революции. Вот они жили своими воспоминаниями, пели, читали, и меня на клиросе привлекали ко всему этому. На квир я пришел в 82-м году, и вот все эти монахини, они были духовным началом для отца Кирилла или других монахов известных, архимед Кирилл Павлов. У них была беседа о лавре, а старцев это было счастье. Да, для меня было интересно их слушать, они с такой любовью это все говорили. Да, любили очень лавру, у них на глазах были слезы, естественно, эти слезы передавались и мне. И затем, вот, по промыслу Божию, я уже в 83-м году стал кандидатом для поступления в семинарию. Затем был абитуриентом, проходил собеседование, потом экзамены. И меня зачислили в Московскую духовную семинарию в 83-м году. Я первый раз действительно попал в лавру, как в рай, это в 83-м году. А для меня был отец Кирилл как святой, потому что ему по-другому о нем бабушки, монахини мирские, они жили в миру, все эти монахини, они по-другому о нем не отзывались. И для меня было интересно попасть к отцу Кириллу. Я его искал долго, был очень стеснительный, но и учиться нужно было. Были всякие искушения, и я все-таки попал к отцу Кириллу на первую исповедь. Я был как раз в пределе трапезного храма. Предел у нас был там, по-моему, сейчас их упразднили, Серафима Заровского и Асафа Белгородского. И вот я стою в одном из этих пределов, отец Кирилл исповедует. Я по смирению своему, как студент, я пропустил всех вперед. И оказался самый последний. И что самое интересное, я молился, каялся. И уже это был месяц декабрь, по всей вероятности, конец декабря. И уже в храме электричество выключено было. Было темновато, уже вечер был. И я молился, смотрел на отца Кирилла. И у него лицо очень морщинистое. И вот во всех морщинах был яркий-яркий свет. У него лицо полностью светилось. Но я думаю, здесь уже можно все доверить этому старцу, посоветоваться с ним. Как же мне уже студентам Московской духовной семинарии жить дальше? И вот я к нему подхожу последним. Он говорит, ну что, отец Виктор, то есть он меня первый раз видел в жизни, он меня назвался по имени. Я это был не ошарашен, конечно, потому что, кстати, я к Богу тоже пришел не просто так. Меня Господь привел особым своим путем, и у меня было уже какое-то знание о Боге, опыт был какой-то. Естественно, у нас с ним вот завязалось духовное общение такое, связь такая. Ну и, естественно, для меня было счастье. Богослужение для меня это было все. Я был готов ночевать в храмах. Я был готов поститься любым постом. Молитва, причастие, это для меня было, ну как вам сказать, причастие для меня было, остается это блаженством, сакраментальным таким таинством, самым главным. Я к нему всегда стремился. Причащался я каждый воскресный день на праздники. Естественно, я любил молиться в лавре. А зимой там проходила служба в трапезном, летом в Успенском, в Троицком были молебны братские, на которые я почти каждый день ходил на братские. Мне так нравилось. Это песнопение «Свеженек» и «Полунощи». Я тогда был молодой, естественно, для меня это был это выше свадьбы, выше любого праздника, потому что душа и дух, и сердце, и разум, и чувства, и разговаривает с Богом, общается с Богом, то есть воспринимает Бога, познает Бога, или ищет Бога, или наслаждается этим. Естественно, для меня старцы были великими учителями. Возможно, я к ним не подходил, мне было достаточно на них смотреть, вместе с ними молиться на богослужениях. Вот я тогда отца Николая, архимандрита, иконописца, отец Афанасий, он был настоятелем Троицкого собора. А меня сделали келейником, потом Сергия в 5 часов или пораньше приходил, открывал Троицкий собор, зажигал все лампады и готовил храм для братского молебна. И я тогда на крыльях летал, просто радость это была для меня, это было счастье. То есть я считал этим великой наградой быть в храме, открывать храм. Мне было страшно, я закрывал тут же на замок, там уже, когда я все лампадки зажгу, все открою, там свечки приготовлю. Тогда я уже смотрю время, я уже открываю замок, потому что многие братья приходили за много раньше, до 5:30, и настраивались на эту молитву. Также был настоятелем Успенского собора отец Аристарх, будущий епископ Белоруссии. Затем я с Матфеем познакомился, с великим регентом Мармалем. Для меня был также авторитетом отец Никодим. Он меня учил проповеди писать. Было с ним общаться тоже интересно, как мы с ним вместе сочиняли эти проповеди первые. Для меня это было страшно сказать проповедь. Я переживал, для меня было... сказать слово в храме, затем я уже привык к этому. У меня первая проповедь была, у меня был ассистентом отец Никодим, да, я его любил, до сих пор люблю, Господь его забрал к себе. Отец Стефан был архимандрит, он был и казначеем, но мы с ним общались, так как у нас были общие духовные чада, можно сказать, мои друзья из Гагаузии, это часть Молдавии. И отец Сильвестр, игумен, он работал в иконной лавке. И меня потом назначили послушание в священном ящике. Затем вот еще кто мне там из лаврских старцев, отца Сергий, он был ризничным, отец Сергий архимандрит. Его помню, да, вот очень добродушный, всегда располагал, утешал, так на него было приятно смотреть, он всегда был радостный, веселый. И они как-то все вместе, они обнадеживали. А само богослужение с участием этих монахов, архимандритов, игуменов, иеромонахов, протодиаконов, архидиаконов, вот и просто монахов вместе с мирянами, это же было какое-то торжество.
На земле, как на небе.
На земле, как на небе, да. И вот мне было суждено вместе с ними трудиться, Троиц Сергий Лаврин, я с ним молился, к отцу Кириллу на исповедь ходил. Сначала я ходил на исповедь, когда был студентом, к отцу Илью, у нас был отец Илья архимандрит, к нему ходил. Затем меня, когда взяли в монастырь, я уже стал ходить к отцу Кириллу.
А скажите, он строгий был? Какой он был в исповеди, в наставлениях?
Так подходить мне, конечно, было страшно, что к Илье, что к отцу Кириллу еще страшнее было. Но от них исходила одна любовь. Ну, знаете, как, когда исповедуешься, ты понимаешь, что здесь стоит Бог живой, и ты исповедуешься там. Восстановление грехов, исповедь-то предназначена. А ведь и Господь сказал, что спасается кающийся грешник. Он надо сначала увидеть грех его, обличить его на исповеди. Мы же жили в атеистической стране, у нас было атеистическое воспитание, и у нас же там и без откровения помыслов люди карались, сажали в тюрьмы, там все, и кому-то доверить свои мысли, свои желания там, или свою сокровенную жизнь, это было как-то... Я жил-то в те годы, когда даже разговор детей о своих родителей в негативном тоне, он не принимался, духом не принимался, душой. У меня уши горели, когда кто-то говорил о своих родителях что-то. И когда меня спрашивали, у меня тоже уши горели. Я просто молчал, потому что как говорить об отце, о матери, может что-то говорить кому-то. Это было какое-то святое отношение к родителям. Естественно, вот такая святость, она перешла к монахам. Эти монахи, это, как говорится, ангел. В Лаврии во время коммунизма это был центр божественного откровения, где можно было молиться Богу, каяться,
довериться полностью,
довериться, да, совершенствоваться, познавать Бога, то есть познать смысл бытия, познать цель бытия, познать обязанность своего бытия, прийти. Фактически, когда мы приходим к персональному общению с Богом, то есть с живым Богом, когда ты увидел Бога,
личная встреча
с Богом, только ты тогда понимаешь, что такое грех, что тебе можно, что тебе нельзя. Что происходит, когда ты выбираешь, допустим, грех, а не божественный заповедь, от тебя отходит благодать, от тебя отходит мир, от тебя отходит покой, от тебя уходит радость, полнота вот этого внутреннего мира, она уходит, исчезает, у тебя наступает бесцельное внутреннее бытие твое, а это очень болезнь, это муки. Естественно, когда человек это познает, он все предпринимает для того, чтобы сохранить вот это состояние внутреннее. А для этого что нужно? Ведь все святые отцы говорят, что при тщательном исполнении заповеди Божией человек учится немощи, но видит свои немощи, начинает плакать. Ему не просто нужен уже Бог как Бог, и не просто Бог как Отец, и не просто как друг и товарищ, а он уже нужен человеку как Спаситель. Человек уже кричит, вызывает всем своим существом, вызывает: «Спаси меня, Господи! Я нахожусь в страшном состоянии, мне нужно спасать, я сам ничего не могу делать». Вот только в этом молчащем смирении, вот тогда человек понимает, что он без Бога на порога, то есть вся святость, вся чистота, все правда отдается Богом через наше познание, что мы немощные, что мы бесноватые, что мы одержимые, что мы психически больные люди, то есть нас нужно спасать, исцелять, перерождать. Вот что такое православие. Вот как раз вот эта жизнь, она, особенно в монастыре, в Лавре, она как раз и проявлялась, да, в то время гонения. Среди, конечно, вот всех этих старцев было Тесилофеил, такой си-игумен, очень интересный человек.
Батюшка, многие из этих монахов, старцев, они прошли войну Великую Отечественную. Да. Это были воины в прямом смысле слова, а потом ставшие воинами Христовыми. Да. И это же тоже это правда жизни, которая за плечами. Она ведь сказывалась очень.
Совершенно верно. И нам втихаря эти батюшки, которые прошли фронт, войну, и когда они через эту войну познали Бога, пришли к Богу, стали монахами, они рассказывали о том, что за веру они были гонимы властью, они страдали ради Христа, и это страдание их укрепило веру, их дух укрепил. И святые отцы говорят, что страдания нам необходимы. Через страдания мы познаем, что Бог нам нужен не как друг и товарищ, а нам Бог нужен как Спаситель. То есть мы только, когда видим свою гибель, Он нам нужен Спаситель. Мы к Нему: «Господи, спаси нас». Вся молитва у нас Бога прощена. Характер содержания этой молитвы – это Спаситель, наше спасение.
То вот. Есть это вопль, спасти,
да, вопль о спасении нашем.
Батюшка, да, а вы еще ведь свое такое воцерковление и углубление, и приход к монашеству у вас начался при патриархе Пимене. Вы лично с ним сталкивались, вы его знали. Каким он был? Он ведь был очень замкнутым человеком в трудное время, весь в себе, как вот вспоминают те, кто его знал, великий молитвенник и молчальник. Но вы имели счастье тоже вот с ним молиться рядом.
Да, мне было суждено с ним молиться. В 82 году я был в Елоховском соборе Богоявленском. И что могу сказать? Все бабушки, они восторгались монахами, и тем более патриарх Святейшим. Он для них был вообще святой человек. Они так о нем тепло мне рассказывали. Я приехал, я первый раз спрашиваю про патриарха. Они первый раз в жизни видят, но они говорят о патриархе Пимене со слезами на глазах. У них столько в этих словах чувствуется любви, благовения, чувствуется их внутреннее само благочестие. Естественно, как пел хор, как диакон возглашал Ектени, как священники говорили возгласа, и как-то все вместе, это богослужение. Если там же глава любого храма – это Христос, Бог, а тем более во время совершения богослужения, особо литургии, там Христос невидимо стоит, и со всеми ангелами, небожителями, Матери Божией, и со всеми святыми. Патриарх Пимен, для меня это чудо было, стоять в одном храме вместе с патриархом в Елоховском соборе. А уже более плотную я уже с патриархом общался только в Троице Сергии Лавры, когда он приезжал туда на праздники, на службу. Затем она лично была у меня встреча с патриархом, меня благословлял на послушание. У него там различные послушания в Лавре. Затем закончил академию. Это святой человек, у него много было любви, я говорю, вам все прощу, кроме непослушания. Последнее только послушание. Это радостный человек.
Хотя в очень скорбное время это трудно, тоже отразилось.
Трудно, тяжело было, да, конечно. Я еще застал время, когда в меня кидали камешками. Когда лицо мне встречается, улыбается, как я пройду мимо них, вслед летят уже камешки.
То есть пошли в облачение, в рясе?
Да, в рясе.
Это было в посаде тогда называлось?
Да, это было в Казани, когда я уже из Лавры приезжал в Казань, в свою столицу, где я родился когда-то.
И вы ходили, как положено, к монаху, не снимая. В то время это уже исповедничество было?
Да, совершенно верно. Да, и у меня там уже были свои друзья, можно сказать, чада, да, и когда я приезжал уже из Лавры, они ко мне обращались за советами, и везде было людно и шумно, и я любил прогуливаться вот в своем облачении, подряснике, с куфеечкой, с ремешком, с ними возле Казанского Кремля, возле стены, а стена на таком большом холме. И там, можно сказать, там 10% города видно. Там транспорт ходит, несут. Естественно, это было все на глазах у людей. И вдруг звонок к полномоченному епархию. Так, там ваши какие-то монахи ходят.
И людей соблазняют.
Да, возле Кремлевской стены, на виду у всех. Что за безобразие? А им там отвечают, вы знаете, это приехали люди из Москвы, говорят, вот, пожалуйста, звоните в Москву, говорит, и решайте эти вопросы. И таким образом меня они не запретили.
В Москву страшно было звонить.
Да.
А вот после обучения в Лавре, в Троице-Сергиевой, вы потом опять вернулись в Татарстан?
Да. Когда я заканчивал академию, то мне предложили решение Священного Синода ехать в Минский духовный институт. Что я исполнил, я там пробыл 3 года, а затем по требованию казанского епископа я вернулся в Казань, там трудился 7 лет в Казани у себя, и затем вернулся обратно в Троице-Сергиевую Лавру уже в 2000 году. И вот до ныне пребываю в Лавре.
Батюшка, а вот когда вы вернулись в Казань, ведь население помимо атеистического было мусульманское во многом, то считайте, как иноверцы вокруг были. И тем не менее, там ведь тоже очень разные люди. Я знаю, что очень многие татары крестились, и они как-то расположены к православию были. Хотя даже сейчас свои сложности, там обстановку, мы знаем, некие силы бывают периодически пытаются взвинтить на национальной почве, а тем не менее, все-таки этот народ нам очень близок, исторически.
Да, там очень много крещенных. Но вот чтобы татары крестились, это редкие исключения. Другое дело, что там есть такая национальность кряшенная. Их там очень много. И вот они и исповедуют православие, то есть Христа. Они православные, очень боголюбивые, богобоязненные люди. Ну, душа верующего человека. Знаете, вот я рос в то время, люди войну прошли, или в тылу, или на фронте. И в них вот было очень много любви. Или было гонение на православие, это было исповедничество век. Но вот, боже, много любви, ласки, какое-то было благовение, что сейчас незаметно, конечно.
Вы опередили мой вопрос. И я хотела спросить, чем те верующие отличались от теперешних?
Сейчас я вам скажу, что это самое интересное. Я застал еще то время. Я в свободное время между лекциями, я любил молиться у Преосвященного Сергия Троицком храме. Когда выходил из семинарии, из обители, то видел какую-то странную машину. И вот эту странную машину периодически сажали верующих людей. Потом я узнал, что туда сажали людей, которые часто приезжают в Лавру, и отвозили их в Закорские Зори, и там просто с ними проводили очень такую строгую атеистическую обработку. Там их унижали, оскорбляли.
Угрожали.
Угрожали. Даже человеческую честь они там даже. Там было очень тяжело. И почему я знаю? Потому что однажды в эту машину попала моя классная руководительница. Ее привезли в эту комнату. Взяли у нее паспорт, сказали, кем она работает, узнали. Когда они позвонили в школу, то я был свидетелем такого, что звонок в наш клуб. И спрашивают, вот у вас такая-то работает? Да, работает. А кем она работает? Преподаватель немецкого языка, потом русского языка. математики. Они положили трубку, поблагодарили и на нее посмотрели, ей ничего не сказали. И вот, вот видишь, что мы делаем с верующими людьми? Что я с ними делал, я даже не буду рассказывать. И таким образом я вот узнал про эту систему. Отлавливали верующих людей и их обрабатывали. Их заставляли отречься от Христа. Женщин стригли догола. Потом я знаю даже вот одну тоже.
Наголо стригли?
Наголо стригли, в отместку, да. И вот я этих бабушек тоже знаю казанские. Смотрю, лысые. Спрашиваю, вот там была, когда была. Они, как они пели. Плотью уснув, вот народ как пел в Казани. У меня вся душа оживала, что ли. У меня и слезы, умиление, и радость, и благовение, и страх. Все вместе. После службы заканчивается служба в Казани, в Петровском соборе. Люди 40 минут поют тропари, кандаки и молитвы большим праздником Божьей Матери или святым, или десятым праздником.
И не расходятся.
Не расходятся. Для меня это был праздник. Их заставляли сторожа выгонять. Дмитрий Федорович там был такой старчик, директор свечного цеха был, и он там заправлял этим делом, народным хором. У него в хоре был человек там 150-200, они все пели так дружно. Я в алтаре стою и молюсь, и плачу, они там поют.
То есть это был такой порыв единый в вере, в молитве?
Это была живая вера в людей. Знаете, они жили в коммуналках, в общежитии, у них зятья, дети, мужья, пьяницы. На один квадратный метр один человек. И они в храме отдыхали. Вот я... У нас вот литургия первая, у нас 5 часов, 2 литургии. 7 часов литургия. Потом 7:30 литургия. И 9:30 литургия. В 2 храмах вот 4 литургии. Иногда 5 было даже, когда праздник большие. И люди все эти 5 литургий стояли, потому что они не хотели уходить домой. Но там негде яблок упасть. Они вот душу изливали вот здесь на богослужение.
А вот, вот теперь, после 90-х, когда был такой прилив тоже неофитский, и многих Господь привел в храм, то сейчас мы чувствуем определенный в некотором смысле спад. Плюс еще на фоне этих событий, испытаний, которые тоже как сито просеивают. И сейчас тоже очень печальные мысли бывают, хотя в этом есть большой смысл, в том, что происходит.
Знаете как, жить в коммуналке на 1 квадратный метр один человек было жить проще. Не нужна была одежда, не нужна была мебель, не нужно было так окна протирать, полы мыть. У людей было много свободного времени. После 90-го года у людей, у многих получились квартиры, одну комнату, двух, трех комнат, дома, сады. Естественно, у них время уже ни на что не хватало. Естественно, у них уже такое рвение, видно, храму. Или век исповедничества закончился. То есть гонение на церковь прекратилось, и та благодать. Ведь там написано в Евангелии, где изобилует беззаконие, там преизобилует благодать. Вот именно вот это, видно, время прошло. И у людей при свободе стало охлаждение к вере.
Ну, сейчас просто вот, формы, да, гонения изменились.
Да, изменилась форма гонения, совершенно.
И
верно,
она,
да,
стала хитрее, утонченнее. Да. Там было более понятно, где добро, где зло. Да.
Вы знаете, я просто слышал такие разговоры, что когда, по-моему, Хрущев заставил провести статистику, сколько же в России крещено людей. И фактически статистику ему дали, что кто из православных рожал детей, то всех и крестили. А теперь выясняется, что и кремлевские крестили втихаря своих детей.
Конечно. А сейчас почему-то оказывается даже в некоторых областях, что когда ребята приходят в армию, их крестят уже в армии целыми, там, я не знаю, большими очень группами, оказывается, что они могут быть некрещенные. Раньше даже в советское время атеистическое, само собой разумеющееся было, что фактически все были крещены. А сейчас при такой свободе мы видим по тому, как в армии, что совсем не так. Хотя людей в храмах, нам грех жаловаться, до вот пандемии людей было много, и детей много. Да и сейчас, можно сказать, несмотря на эти испытания, все равно тот, кто уже за эти годы воцерковился, он никуда не девается, хотя вопросов много, которые надо решать. Вы прослушали первую часть беседы с настоятелем подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при храме в честь усекновения главы Иоанна Предтечи, архимандритом Дорофеем Вичкановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.